С вами идти дальше, и сегодня Дима переведет Петру там, и я постараюсь уложиться в то, что у нас есть. Время 45 минут осталось. Я не обещаю вам, что я 45 минут уложусь. Хорошо, мы сегодня идем с вами дальше. И сегодня интересная тема. Мы с вами говорили о грехе, о проблеме греха, о том, как грех внутри нас функционирует. Что мы ответственны за грех, никто не виновен в том, что мы делаем грех. И грех – это очень плохо, очень страшно и несет с собой разрушительно-катастрофическую силу вокруг себя. То есть это подобно атомной бомбе, которая взрывается. Я понял для себя на этой неделе одну штуку. Во-первых, я для себя понял одну вещь, что если я делаю грех… Я помню, у нас раньше были дискуссии такие, мы дискутировали в церкви, в другой церкви, где я раньше был. Если кто-то один делает грех, будет ли влиять это на церковь или не будет влиять? Я не знаю, может быть, книжки кто-то по этому поводу пишет. Я знаю, что это сильно влияет на людей в одном условии, если эти люди внутри наших сердец. Если это так, какой-то там брат или какая-то там сестра, так вам и надо, да? Мы их осуждаем, я имею в виду, мы тогда к ним так относимся. Сам виноват, грех сделал, не надо было, тогда да. Если у нас будут глубокие внутренние отношения с Христом и с друг другом, то, что Петр сегодня говорил, я не могу себе представить, чтобы если кто-то из нас сделал грех, и это бы церкви бы никак не относилось бы церкви, сказать, да нам-то что, грешит и пусть грешит. Так не бывает. Если с нами, с вами это происходит, у вас нет отношений с этими людьми, и ваши отношения со Христом в большой опасности. Я это себя сегодня понял. Я даже не знал, что у меня с этим человеком такие глубокие отношения. И я ему когда позвонил и сказал, что я рядом с тобой, ты можешь мне всегда позвонить. Я написал ему письмо и написал, что ты очень глубоко в моем сердце, я уже целый день проплакал. Знаете, что он мне сказал? Я это знаю. И для меня было удивительно. Я не знал. А он знал. Что у меня внутренний... Мы, может, даже не знаем. И когда приходят трудности в нашу жизнь, мы тогда начинаем видеть, понимать наши отношения, ценить их это отношение, изберегать и помогать. Вот я вам всем желаю таких глубоких отношений. Я понял на этой неделе через грех этого брата, что такое любовь Христа. Еще чуть-чуть больше ее понял. Если она сидит в сердце, не может грех другого брата или сестры быть равнодушным. Не может быть. Он нас... вывернет наизнанку. Хорошо, и сегодня как раз тема такая, она природа греха, вражда. То есть грех, он не просто есть, у него, он враждебен по отношению, мы сегодня говорим, к чему? Вам известно слово такое, вражда? Вы его слышали, слово вражда? Враги, враждебные отношения, вражески настроены. Быть может, даже кому-то из нас пришлось с настоящими врагами столкнуться, да, которые... стреляют, убивают. Один из проповедников, Бобби Велш, который нам проповедовал, он был в американской армии офицером в специально тренированной команде по борьбе в джунглях, в непролазной местности. Он был офицер, у него была группа людей, служил там. То есть он не понаслышке знает, кто такие враги и чего они хотят, эти враги. Да? Вот я должен вам заметить, по своей жизни я понял, что те люди, которых иногда я думаю, что это враги, я отношусь к ним как к врагам, они вообще не враги. Это мне кажется. Это я нарисовал себе бильд врага, картинку, и пытаюсь ее, эту картинку, уничтожить. Что вы мыслите, когда кто-то говорит, что где-то есть вражда, конфликт или стычка, что кто-то настроен по отношению к кому-то враждебно? Какие вам мысли? Приходит в голову, если кто-то вам говорит, ты знаешь, там конфликт, там вражда. Как вы думаете, какие мысли вам приходят в голову? Что там происходит вообще сейчас в этот момент? Хотел бы, чтобы мы сегодня тоже об этом поговорили. У вас бывало когда-нибудь такое настроение, что вы злились на себя самого из-за греха? Вы сделали грех и злитесь сами на себя. Я иногда больно себе делаю. Я иногда сделаю грех, и потом я могу ударить с такой силой по стенке от злости на самого себя. Не на стенку, не на людей, а на самого себя. Я иногда кричу таким криком, что у меня горло пропадает. От злости на самого себя, что я делаю грех. Что я ничего сделать не могу. Я знаю, что нельзя. И сделал. Бывало ли у вас когда-нибудь такое, что вы боролись с грехом на протяжении долгого времени, но так и не победили его? Я думаю, что каждый верующий, у каждого верующего есть характерные грехи, которые его преследуют на протяжении жизни, он их не может победить. Быть может, у вас такое когда-нибудь было, что вы давали слово и пытались, и никак не получалось его победить, этот грех. Как правило, такое состояние борьбы с грехом приводит человека в состояние раздражения. То есть, если он не может победить грех, он начинает раздражаться. Его это злит, его это раздражает, что он не может победить. Приводит это часто к унынию, безысходности. И человек говорит следующее. «Ах, будь оно, что будет! Не могу! Буду жить так, как живу, и все. Ну, не могу! Что делаешь теперь?» Как бывает такое, да? Что происходит с нами в такие моменты? Как нам к этим моментам относиться? Есть ли надежда от избавления этих моментов греха? Я бы хотел сегодня поговорить. Первое, о чем я хотел сказать, закон... Что такое? А, все, опять появилось. Первое, что я хотел сегодня сказать, о законе греха. Если вы найдете ошибки, оставьте их себе там. Я могу и на русском, и на немецком ошибки делать, так что не переживайте. Придите потом, скажите, или мы это исправим для следующих поколений. Библия говорит нам о том, что мы с вами уже говорили о разных заветах и разных законах. Я вам хочу одну интересную штуку открыть. Когда вы читаете в Библии слово «закон», вам точно надо знать, что имеет автор в виду, когда он это пишет. Какой закон? Видите, вы уже все знаете. Я еще даже не прочитал, а вы уже все знаете, какой закон я имею в виду. В Библии много законов. В Библии не один закон. В Библии есть закон греха, есть закон Моисея, есть закон моральный, есть закон церемониальный. Есть разные законы. Есть закон греха. Когда мы читаем с вами, что Бог освободил нас от закона, от какого закона Он нас освободил, этот Бог? Нам надо четко знать автор, что пишет автор, когда он это пишет. Да? Говоря новый, показал ветхость первую, вещающую. Первый завет имел постановление о богослужении святилище земное. Про что имеет в виду автор послания к евреям? Понимаете, что я вам хочу сказать? Когда вы читаете, что Христос освободил нас от закона, то вы точно должны знать, какого. Упаси вас Бог подумать закон о Моисее, 10 заповедей. От этого закона нас никто никогда не освобождал. Так 10 заповедей действовали, действуют и будут действовать всегда. По крайней мере, пока люди живут на этой земле, точно. Первая из них, она будет действовать вечно, поклоняться Богу, Ему одному служить. Те, кто это здесь на земле не делают, там их тоже не будет на небе. Там будут те, кто натренировались это делать на земле. Служить одному Богу, любить Его. И все остальные из нее выходят, из этой заповеди. Закон Моисея, церемониальный закон, закон моральный. Зарождение греха или замена завета с Христом, заветами с идолами описывает каждого человека. Помните, мы с вами говорили в прошлый раз, я два раза говорил, что когда я делаю грех, я заключаю завет с идолом, завет с грехом, завет с чем-то. То есть я жду от него благословения, от этого, что я сейчас делаю. Я жду от него, что это, я знаю, что это правильно, я как пророк трактую действие, да? Я знаю, что это грех, но я его истолковываю, что им нельзя, а мне можно, потому что в моей-то ситуации, они же просто не знают. Меня, моя ситуация, если бы они знали, они бы меня поняли. И поэтому, если я истрактовал во время греха свои действия правильными, если я решил, как царь принял решение, как пророк истолковал, как царь принял решение, что я это делать буду, и как священник я теперь знаю, что это меня благословит, это принесет мне благословение, я делаю грех. Помните, мы говорили, что я заключаю завет. Но, как правило, этот завет заканчивается большой катастрофой, если я это сознательно делаю. Давайте мы прочитаем с вами о том, что Библия говорит о том, что грех, который внутри нас живет, у него есть закон. Есть такое выражение «закон греха». Давайте откроем с вами послание к Римлянам, 7 главу, 21-23 стих. Как мы уже с вами договариваемся, я вам пишу только название из Библии, стихов, где надо читать. У кого нет Библии, у нас есть в церкви Библии. По-моему, там даже в библиотеке пару штук лежат, их можно взять, открыть, посмотреть. Приносите из дома. Если вы хотите, вы можете Вы можете сделать следующее. У нас внизу есть комната большая, там стоят шкафы, в которых есть места на полках. Купите Библии, принесите туда, нашлите наклейку и поставьте, если вам тяжело из дома свою нести. Здесь откройте, тупо читайте, поставьте обратно туда на полку, придете домой, свою откройте. Ну, бывает, что тяжело женщинам, иногда она большая, в сумочку не влазит. И некоторых дорогие Библии, они боятся, что в поезде оставить или еще что-нибудь. 7 глава Римлянам мы с вами откроем и прочитаем с 21 по 23 стих. Послушайте, итак, я нахожу закон, послушайте, что говорит Павел. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Это закон греха. Грех в нас функционирует по закону. Он не просто так, вот он там увидел, согрешил. Там есть определенный закон. И по этому закону он развивается, и этот закон надо знать. Смотрите. Итак, я нахожу закон, и он объясняет этот закон. То есть этот закон работает так. Когда хочу делать доброе, делаю злое. Интересно. 22. Потому что по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Видите, это другой же закон. Но в членах моих вижу и другой закон. Видите, есть закон Бога и есть закон греха внутри человека. Противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Видите законы? Вот у кого есть Библия, интересно, я у себя, например, сделал так, я у себя 21 стих и 23 стих связал их, я их стрелочками, шик, что это один и тот же. У кого конспект есть, вы видите, я в конспекте это сделал стрелочками, видите? Я стрелочками связал, чтобы вы видели связь, что об одном и том же законе говорит. И теперь смотрите другой закон, да, смотрите, закон ума, закон грехов, видите, я везде их стрелочками связал. В нас, в людях, живет другой закон. Зарождение греха или замена Христа, замена завета с Христом, заветом и сидлом описывает человека без закона. В нас живет внутреннее побуждение, которое постоянно склоняет нас ко злу. Вот он, закон греха. То есть в человеке, даже рожденном свыше, освобожденном от рабства греха, живет закон, остаток ветхой природы человеческой, который у него есть закон номер один. У этого закона есть пункт первый. Я его всегда буду вести к греху этого человека, в котором я живу, ко злу. Я сделаю все, чтобы он сделал зло. Это первый закон этого, первый пункт этого закона. Любой закон всегда наделен властью. Если нет власти, то закон не имеет силы. Понимаете? Я могу выпустить закон, отдам его в газету, его напечатают этот закон и в конце посмеются, скажут, какой-то там Ваня Гернер назвал, какой закон издал, и хочет, чтобы вся Германия теперь по этому закону жила. Сейчас. На каком основании этот закон будет иметь силу, если за ним стоит власть? То есть, если нет власти, закон невозможно употреблять. За законом греха стоит власть. Чья? Дьявола. Помните, мы с вами говорили, петумис или похоть внутри меня – это природа дьявола. И за законом греха стоит дьявол. То есть дьявол имеет власть, и через эту власть он действует на нашу похоть, чтобы активировать в нас этот грех, и чтобы этот грех привел ко злу. И мы сейчас посмотрим с вами, к чему дальше он приводит этот грех. Закон навязывает свое царское правление и господство. Он не просто сидит там себе, закон там, знаете, закон. Он не пассивный, он активный, он дрэнк по-немецки. Он навязывает, ты будешь делать зло, я сделаю все, чтобы ты делал зло. Кто это делает? У меня есть враг. Внутри меня живет враг, который желает мне зла. Посмотрите, у вас ссылка стоит 6 глава, 12 и 14 стих. 6 глава, 12 и 14 стих. Посмотрите, 12 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях ваших». Что он хочет, грех? Царствовать. Он хочет господствовать. И Павел говорит, это речь идет о верующих. Здесь не неверующие люди. Этот грех внутри нас претендует на правление, на царство. Я буду тебя порабощать. Ты будешь делать, что я хочу? И Павел говорит, кому он дает задачу, чтобы грех не царствовал? Кого ответственность лежит за том, о том, чтобы грех не вбрал власть надо мной? На нас. Он говорит, у вас есть Дух Святой, у вас есть ум Христов, у вас есть мудрость, у вас есть Слово, у вас есть Церковь, у вас есть пастыря, у вас есть все. И воля еще есть, которую я делаю, чтобы вы хотели, желания мои, да, которые... Сделайте все, чтобы этот закон не царствовал, чтобы грех над вами не брал власть. Интересно. 14 стих, 6 глава. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Грех не должен над вами господствовать. Он не к греху обращается. Грех, ты не должен над верующими господствовать. Он к людям говорит, в тебе есть грех. Обратите внимание, что Павлу никто не рассказал о законе греха, что он не прочитал это ни в какой книге и не слышал никакую проповедь. Вот смотрите наше место, которое я читал, 7 глава. Посмотрите, он говорит, 21 стих римлянам, да? Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Как он это установил? Кто ему это сказал? Где он это прочитал? Кто проповедовал ему и открыл глаза? Как он это выяснил? На чьем примере? Каждый из нас, рожденный свыше людей, должен сейчас сказать «Аминь». Я это на себе знаю, я когда хочу делать добро, я не делаю его всегда. Часто я, вон старые люди, пожилые говорят, часто как раз таки наоборот. Я знаю, что надо встать и помолиться. Я знаю, что надо поехать к этому человеку. Я знаю, что надо прочитать Библию. Я знаю и делаю наоборот. И Павел говорит, я это делаю, потому что внутри меня есть грех, который хочет меня взять. Каждый раз, когда вы знаете и не делаете, вами господствует грех. Он победил. Яху! Он обещал, что он будет каждое утро вставать и читать Библию. Он это не делает.
Ты только никому не говори, что ты это не делаешь. Обмани их. Скажи, что ты делаешь. Скажи, что ты пробуешь это делать, но не всегда получается. Только не говори, что ты не делаешь.
Мы будем в следующий раз говорить о том, как грех обманывает. В этот раз мы говорим, как он враждует. Итак, смотрите, я нахожу, по-немецки вообще написано интересно, «Ich stelle in mir fest». Я у себя это открытие сделал. Вау! Ну надо же, верующий человек, я понял. Хочу и не делаю. Дальше. Или смотрите, дальше он говорит, в моих членах вижу иной закон. То есть я вижу у меня, что... Как будто вам это шизофрения не напоминает? У меня есть какой-то внутри еще кто-то, который действует не так, как я хочу. Он сам по себе там живет внутри. Это могут увидеть еще раз только возрожденные люди. Если человек неверующий, он не определит этого, он не поймет этого. Есть такое выражение, тот, кто плывет против течения, будет чувствовать на себе силу водного потока. Тот, кто плывет по течению, даже не будет догадываться о ней, что она есть. С рыбой, которая по течению плывет, она даже не знает, что у этого течения громадная сила. Но как только она разворачивается и пошла навстречу, она говорит, Бог, вот эта речка, по которой я плыла раньше. Так и нам кажется, мы живем в грехах, мы как эта рыба дохлая по этой ручейку. Как Бог нас оживил, поставил на ноги, мы вау! Уже не так все безобидно, как казалось нам раньше, да? Кроме того, Христос обращался к уверовавшим в Него иудеям с такими словами. Иоанном 8 глава 34 стих, я просто прочитаю, не открывайте. «Всякий делающий грех есть раб греха. Как только я сделал грех, в этот момент мой господин, грех, дьявол, плоть, не Христос, в момент греха. И я его раб, слушаюсь. Раб говорит, слушаюсь и повинуюсь. Но несмотря на присутствие этого закона греха, внутри верующих людей привычная наклонность и расположение нашей воли творить добро. Несмотря на то, что во мне этот грех живет, и я делаю не всегда, как я хочу, но привычное расположение верующего делать добро. Вы помните, когда-то Алекс проповедовал, он сказал, что Иоанна, Евангелие, от первое послание Иоанна, там написано, всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя Божие пребывает в нем. Другими словами, во мне есть теперь что-то, что меня тащит из греха, вытаскивает меня, даже когда я не сделал то, что я хотел, и сделал грех. Я хочу вылезти оттуда. Это все равно, что меня грязью, пометом обкидали. В этом году весной я был в зоопарке. Мы пошли в цирке. Мы пришли в цирк, нам дали дешевые билеты, мы пришли туда с детьми, и потом был перерыв. И во время этого перерыва, значит, нам сказали, вы можете идти животных кормить, все там, кто там ходит, там верблюды там всякие. И вот мы ходим, они стоят, нам там яблок нарезали, я не помню, там, в общем, что-то мы берешь, ему даешь, он ест. Вот я их там кормил. Один верблюд, я ему даю, а он, знаете, что сделал? Плюнул, хорошо вы сказали, если бы плюнул, я бы стряхнул бы и пошел. Он так плюнул, что я весь сверху стоял в этой вонючей блевотине, а воняет она у него, извините за выражение, как когда у нас с вами желудки, в общем, она воняет, она воняет, как другое совсем. И вот я стою, вот представьте меня сейчас, да? А сейчас второе отделение цирка. Можно уже выходить на сцену, и клоуны пусть отдыхают. Вот он уже, я стою. Вот у меня, конечно, меня немка там одна, знаете, многие немки, они ходят с этими мокрыми салфеточками, она там мне чух-чух-чух. Мне надо было... У меня одно было желание, как вы думаете, какое? Побыстрее от этого всего освободиться. Верующий человек подобен мне в этом зоопарке. Если он сделал грех, его буквально вот как будто верблюд его обхаркал. И у него одно желание, я еще одно отделение, еще полчаса, главное, чтобы детям здесь было хорошо, и я попаду домой, я сниму с себя все это, и я умоюсь от этого. Фух, и потом желание чистый. Не может верующий жить в грехе. И поэтому вот это привычное выражение. И смотрите, как это описывает Павел в 7 главе, 18 стих. Смотрите. В этой же 7 главе Римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он это, того не нахожу». Есть это желание добра. Я хочу быть послушным Христу. Я хочу читать Писание. Я хочу любить людей. Я хочу их не осуждать и все равно осуждаю, но я хочу их не осуждать. Понимаете? Во мне живет верующим желание добра! Я хочу добро делать. Я хочу быть добрым. Но не всегда получается. Но как только я сделаю грех, я хочу вылезти из него и опять делать добро. Поэтому верующие люди раненых своих не добивают. Если кто-то сделал грех, они понимают, что сейчас произошла серьезная штука, но они его не убивают, этого человека. Они ему хотят помочь. Сегодня Петр хорошо молился. Каждый из нас рано или поздно упадет. Нас позвали на свадьбу, мы в субботу едем на свадьбу. Мне Лиза говорит, ты же там что-то будешь говорить? Я говорю, ты должен приготовиться. Я говорю, а что мне готовиться? У меня Евангелие внутри в меня сидит. И я им скажу, что однажды, рано или поздно, вы будете друг друга обвинять и будете белядиком, будете больно делать друг другу, будете оскорблять и унижать друг друга. Я могу это на свадьбе верующий сказать. Я 100% это знаю, что это будет. Можешь кто-нибудь сказать, что он никогда в жизни, будучи мужем и женой, никого не обвинял, не оскорблял и не унижал? Такого не бывает. Со временем, но сначала, когда замки воздушные рухнут, и они увидят, что любовь – это не то, что они думали, я вам скажу, помните одну вещь. Есть Иисус Христос и есть благодать. В этот момент помните, вставайте на колени, молитесь и просите, чтобы вас помиловал. Вот и все мое пожелание на свадьбу. А что я могу еще? Я могу и много там рассказывать. А что толку от этого всего? Реальности надо на душепопечитель. Душепопечитель должен реальность людям сказать. Вы сейчас будете вместе, а дьявол будет хотеть вас разлучить. Вот это реальность. И вы будете оскорблять друг друга, потому что грех внутри вас, он будет Сейчас мы будем говорить, чего он хочет делать. Эта дилемма внутри каждого возрожденного человека приводит к тому, что внутри человека возникает война, борьба или конфликт. Галатам, 5 глава, 7 стих. Я даже не знаю, это, по-моему, даже здесь нету. Нет, вот Яна зато было. Видите, что? Галатам, 5 глава, 17 стих. Я имею в виду, что на PowerPoint это нет. Галатам, 5 глава, 17 стих. Посмотрите. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если вас этого нету, выходите сюда вперед. Мы будем с вами каяться. Вы будете принимать Господа как своего Спасителя. Идите сюда, выйдите сюда, мы покаемся с вами. Если у вас этой борьбы нету, если вы делаете грех с ненасытимостью, если вы знаете, что вам надо бросить грех, и вы не бросаете и удовлетворяетесь им, идите сюда, вот сюда. Мы будем молиться. Мы будем молиться с вами и просить Господа, чтобы Он простил вас и сделал вас новым человеком. Скорее всего, можно большой знак поставить вопроса возле вашего возрождения. Большой. Толстый, как немцы говорят. Дикий фрагецайхен. Итак, закон греха всегда пребывает в сердце, это его постоянное место жительства. Всегда готов противостоять, беспокоить, побуждать и склонять ко злу. Всегда легко запутывает, обманывает, используя все свои силы. И всегда открывается в несчастном и мучительном состоянии. Бедный я человек, это слово можно бедный из немецкого перевести, многострадальный. Павел говорит, 7 глава Римлянам, 24 стих, вернитесь опять туда. В Римлянах мы большую часть будем в этой 7-8 главе Римлянам проведем. Смотрите, 24 стих, Римлянам, 7 глава. «Бедный я человек». Это кто говорит вообще? Чьи слова это? Мы ехали с этой конференции вчера. Я вспомнил одну интересную штуку. Есть такая миссия «Полуночный зов», может кто-то ее знает, «Митернахсруф» называется. Они раздавали такие наклейки на машины, это была такая наклейка круглая, чтобы люди могли наклеивать на машину, как евангелизация, ну, такого плана. Там внутри глобус нарисован, а снаружи вот так вокруг написано «Именно тебе нужен Христос». «Grad du brauchst Jesus». Видите наклейки? Если мне сегодня это кто-то наклейку даст, я ее повешу на свою машину, возьму эдинг, фломастер черный, который не стирается, и напишу «Граде их брауха Христос». Именно мне нужен Христос. Именно «Граде» – это именно мне нужен Христос. Я ее евангелизировать буду не наружу, а вовнутрь, в машину. Я буду делать, чтобы люди все знали, которые едут на этой машине, в ней едет человек, которому Христос нужен. Мы иногда себя верующие чувствуем так, что мы уже теперь верующие, нам Христос уже... Им нужен Христос, тем, а нам? Гради, браух Христос. Гради, браух Христос. Именно мне нужен Христос. Давайте посмотрим следующее, что вражда еще делает. Значит, закон есть вражды. У вражды есть такое интересное выражение у греха. Враждебность греха. То есть, я не знаю, правильно по-немецки перевел? Feindschaft des Sünde. То есть, как грех... Как проявляется эта вражда греха? То есть, как она проявляется? Как мы можем установить внутри себя, что грех внутри нас, против нас враждует? Посмотрите, 8 глава Римлянам, 6-7 стих я сейчас прочитаю. Там же мы с вами, да? «Помышления плотские – суть – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть – вражда против Бога». Вау! Вражда против Бога. Слово «вражда» греческое, его можно перевести как ненависть и неприязнь. Вражда на греческом языке – вражда, ненависть и неприязнь. Это одно и то же. Значит, смотрите, когда я помышляю о том, не о том, что Божие, а о том, что человеческое, о своих желаниях, похотях, удовольствиях и так далее, о грехах, в этот мир, в этот момент я враждую против Бога, я говорю, что я тебя ненавижу, и ты мне неприятен, и твои законы тоже. Какой-то. Я это не говорю. Я это не говорю, но Библия квалифицирует факт греха в человеке. Мысли только. Я еще ничего не сделал. Я только захотел того, что не хочет Бог. Бог, тогда в этот момент Христос говорит: ах, я тебе неприятен? Я тебе противный стал? Я тебе не нужен больше? Я только захотел. Смотрите, речь идет о помышлениях. Еще никто ничего не сделал. У вражды есть интересные особенности. Первое, с враждой невозможно примириться. То есть вражду, греха, с ней нельзя помириться. Она не принимает мир ни на каких условиях. Вы знаете такое слово «аль-Каида»? Вы слышали «аль-Каида»? Это террористическая организация исламская, происламская какая-то там. Очень плохие люди. Взрывают самолеты, небоскребы, людей налево-направо истребляют. Как вы думаете, можно с «аль-Каидой» мир заключить? Мир с ней заключить? Договор мирный? Можно? Можно. А как вы думаете, какая гарантия того, что «аль-Каида» будет его придерживаться? Ну, можно их поймать. Ну, как-то их словить. Поставить автомат и дать листочек, чтобы они подписали. Или, может, у них там будут какие-то, как Гитлер со Сталином договор заключил тоже перед войной, да? Какая гарантия того, что «аль-Каида» будет мирные условия содержать? С враждой примириться невозможно. Вражда, второе, подобно яду, который капля за каплей отравляет все сердце человека. Если во мне есть вражда по отношению к кому-то, чему-то или к Богу, она будет отравлять меня, капля за каплей, все мое сердце. Если сердце человека увлечено враждой, то такие чувства, как неприязнь, раздражение, недовольство, злость растут со временем, набирая обороты в сердце. Это машина такая, и она рано или поздно раскрутится и шарахнет. Рано или поздно произойдет взрыв этого всего, который покалечит как человека, так и его окружение. Похоть подобна огню, с которым бесполезно заключать сделки. Представьте себе, горит дом, пожар, и вы начинаете с ним торговаться, с огнем. Знаешь, ты вот досюда гори, а дальше не гори, тут у меня ценное. Что он с нами сделает? Я вольсер, да? Только эту часть комнату сожгу, дальше гореть не буду. Бесполезно. Похоть, огонь, в притчах написано, огонь за пазухой носить невозможно. Он прогорит наружу. Огонь, почему? Потому что если я попытаюсь огонь за пазуху положить, он не может, он не будет, он распространяется, уничтожая все на своем пути. Что делают люди в лесах, когда леса горят, пожары? Что делают пожарные тогда? Знаете, что они делают? Вырубают определенное количество леса, полосы такие, чтобы огонь не переместился дальше. Больно делают земле, лесу и природе. Грех вырывается с болью, огонь греха. Похоть, можно часто болью, Бог использует боль, чтобы остановить похоть. Мы будем в следующий раз, если доживем, говорить ступени, как обман проходит в сердце, и вот это зарождение греха. Как Павел сравнивает это с женщиной, как у нее беременность 9 месяцев протекает. Боль может быть, есть такое выражение «святой аборт». Бог может сделать этот аборт, что мы не сделаем грех. Будем в следующий раз, если заживем, будем говорить. Единственное решение с огнем – потушить его, угасить его, умертвить его или похоть. Уговаривали или подмазывать сделки с ним соглашения невозможно. С похотью соглашение невозможно заключать. Любая вражда похоти внутри человека направлена в конечном итоге против кого? Смотрите, 7 стих, 8 глава. «Потому что плотские помышления есть вражда против Бога». То есть в конечном итоге всегда стоит Бог, вражда, она его ненавидит, Бога. Грех ненавидит Бога. Братья и сестры, греху плевать на ваше счастье. Ему плевать на все. Ему дела о вас нету никакого. У него одна цель – разрушить человека, уничтожить человека – втоптать его в ад, в грязь. чтобы все потом говорили о нем, пальцем тыкали на него и говорили, как может такой сделать вещь? Вы знаете, что в церквях те, кто прелюбодействие служителя сделали, они никогда, никогда не могут быть больше служителями церкви. Ни проповедниками, ни пастырями, ни деканами. Никогда. Это надо греху. Давай.
Один раз. Это так здорово.
Никогда. Никогда. Он не сможет быть ни пастырем, ни проповедником, ни служителем, ни группу домашнюю вести. Никогда. Служитель, совершивший прелюбодеяние. Никогда. Это надо греху. Давай. А в конечном итоге, посмотрите на него. И вы еще мне тут про Бога будете рассказывать. Да и Бог ваш такой же. Вот ваша вся вера и весь ваш Дух Святой и все. Куда направлен? Грех внутри меня, когда я делаю грех. Против Бога. Он говорит, давай один раз, давай. А потом все пальцем вот так вот. А вы смотрите, служитель падает. А что ж там про них-то остальных тогда говорить? И вы мне предлагаете Христа? Чтобы я ходил в воскресенье, вот такая погода, я буду тут сидеть проповеди слушать. Да вы сумасшедшие люди. Куда направлено все? Против Бога. Сейчас Бог может явить свою силу, когда Он его поставит на колени, этого человека. И он публично, я бы ему посоветовал в газету написать, где он публично раскается в этом все. И будут ему до конца жизни это что делать? Мазать на хлеб, знаете, такую. Как только где-нибудь, знаете что, а что там было? Все, ничего же. Мы не Христос. Мы прелюбодейному Давиду не доверим больше быть царем. Главный враг похоти или греха – Бог. Именно Бог мешает похоти раскрыться в полной мере. Лишь только Бог один способен удалить, распять и раскрыть злые помыслы, вражды внутри человеческого сердца. Не способен человек сам на уровне интеллектуальном решить проблему греха в себе. Не способен. Лишь только Бог может вмешаться и остановить, это. Еще интересно. Чем ближе человек к Богу и его святости, тем сильнее действует вражда греха внутри его сердца. Запомните это. Чем больше вы будете читать Писание, тем больше вы будете вникать в слова Христа, тем больше вы будете восхищаться славой, красотой, святостью и благодатью Христа, тем сильнее грех внутри вас будет вас одолевать. Ему надо, чтобы вы жили в грехе. Тогда он будет спокойный. Грех внутри нас для того, чтобы нас разрушать. Если я живу в разрушении, он спокоен. А если я восхищаюсь Богом, Он будет меня мучить. Следующее действие вражды. 8 глава, 13 стих. Мы с вами читали уже. А, мы 13 не прочитали. Смотрите, 13 стих, я прошу прощения. Или я еще... Я 13 стих забыл прочитать, 8 глава. Смотрите, написано, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вот наша задача с вами. Умерщвлять его, тушить подобно огню, не давать ему пробраться. Больно вырубать, отрезать, но чтобы дальше только не шел. Что говорит Христос? Если глаз твой тебя соблазняет, одень черные очки. Нет. Это не говорит о том, что мы вырывали глаза себе, это говорит о том, кардинальная борьба с тем, что меня ведет к греху. Кардинальная борьба. Единственный способ справиться с враждой – умерщвить его. Давайте мы с вами дальше посмотрим. У вражды есть два действия. Первое – противодействие, Widerstand по-немецки. То есть Feindschaft leistet Widerstand. Вражда, грех внутри человека, враждебность его заключается в том, что он противоборствует, противодействует. Вражда тайно зачинает и вынашивает злые замыслы, вымыслы, идеи, которые являются грехом. Вражда всегда противится благодати и любым помышлениям духовным. Всегда. Это ее суть. Еще раз, 6-7 стих, смотрите. 8 глава Римлянам. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовной жизни – мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Богу не покоряются, да и не могут». То есть человек не может закону покориться Богу. То есть вражда, она не покоряется, непокорность. Унгехорзамка. Я вам сейчас вопрос задам, его нету ответа в Библии. Просто поразмышлять, пофантазировать немного. Что должен был сделать Адам, когда Ева взяла яблоко? Как вы думаете, что он должен был бы сделать правильно? Какое было бы его правильное действие? Когда она взяла и откусила, что он должен был сделать? А? Если бы он отказался, она бы умерла, он жив остался. Может быть. Но он должен был есть?
Нет.
Почему он не должен был есть? От любви или от ненависти? Он съел от любви, наверное. От любви не надо было есть. Понимаете? Чего-чего? Не покоряется, Адам в этот момент не покорился Богу. И обвинение, которое получил Адам, факт 3 глава стоит, за то, что ты послушался слов жены. Вражда не покоряется, вражда не покоряется Богу. У вражды просто нет способности к покорности, она всегда непокорна. Именно поэтому те, кто не покоряется Богу, названы его врагами, так как враждуют с ним и его волей. Это же Римлянам, 5 глава, про нас, про верующих, говорит они о верующих, спасенных уже, когда они были раньше, 5 глава, 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Посмотрите, как Бог обращается к верующим. Он говорит: «Раньше ты был моим врагом, потому что ты не покорялся мне, теперь ты покорился мне, теперь ты кто? Друг». Брат, оправданный, сын, дочь. Ты понимаешь, что у тебя сейчас другая натура совсем? Раньше ты был врагом, и твоя натура была не покоряться Богу во всех его действиях и проявлениях любви к тебе. Но сейчас, если мои помышления греховные, он говорит, ты пойми, что это вражда против Бога, раньше ты был такой. Брось, остановись, не иди, не надо этого. У тебя есть силы для этого, у тебя есть Дух Святой, у тебя есть Писание для этого. У Бога есть много врагов. Дьявол, противящийся Богу. Люди, исполняющие желания дьявола и противящиеся Богу. Смерть, в конце концов, тоже враг Бога, противящийся жизни и Божьему плану. Именно смерть и является конечной целью любого греха. Последний же враг смерти стремится. Суть любой вражды или любого врага – противление или противодействие. Без противления и противодействия вражды – не бывает. Если нет противления и противодействия, нет и вражды. Хотя человек полностью и на 100% вражда не бывает пассивной, она всегда активная. Нам кажется, что ничего не происходит, но Бог истолковывает наше действие или бездействие совсем иначе. Даже неделание добра квалифицируется Богом как противление. Если я знаю, что надо делать добро, и не делаю, Бог квалифицирует это враждой и противлением. Противодействие благой воле. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Иакова 4:17. Хочешь и не делаешь. Грех. Ужас какой. Иногда христиане боятся делать, что они неправильно сделают. И уже делают грех, что они так думают. Страшно, неприятно и неудобно для нас, но это факт. И второе действие вражды – это… Ой, я даже вам ничего не… Обман. То есть вражда, грех построен по отношению к человеку и к Богу враждебно тем, что противится Богу и человеку, и обманывает человека и Бога. Он пытается человека обмануть. В следующий раз у нас будет опасность вражды, проповедь, если мы доживем, буду детально говорить опасность обмана, как обман… нас обманывает. Посмотрите, как интересно, Библия говорит об этом, об обмане. Это Титу 3 глава, 3 стих. Титу 3 глава, 3 стих, послание к Титу, 3 глава, 3 стих. Тимофея, послание, потом Титу. «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабами похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». То есть слово «заблудшие» его можно перевести «обманутые». То есть мы были обманутые. Вот он перечисляет, какими были. Он говорит, вот посмотрите, Бог говорит, вы такие раньше были. Те, кто были в советской армии, привозили форму с армией с собой. Они ее там, сержанты, там красивые. И через каждый год, когда день там пограничника или ракетчика, они эту форму одевают на себя. Вот Христос говорит, раньше это была ваша форма. Зачем вы на нее одеваете на себя? Какой ты ракетчик через 20 лет и пограничник? Ты посмотри на свой живот. Ты даже в самолет не влезешь, а ты там одел тельняшку, ходит там, я там десантник. Да десантники так не выглядят. Понимаете? Ты другой совсем. Зачем вы себя опять это делаете? В Писании к верующим обращается. Заблудшие. Грех и дьявол идут одним путем, путем обмана. Дьявол назван обманщиком и отцом лжи. Точно так же и те, кто не покоряются истине, названы детьми дьявола. Обманщики, которые не покоряются лжи, не покоряются Богу, они лжут, живут во лжи, это дети дьявола. Зачем вы одеваете на себя эту форму? Ваш командир, он от них загнан вам больше. Он вам не может приказывать. Мой командир, когда я служил в ракетных войсках стратегического назначения, только я вышел после приказа один день, он мне не может ничего сказать. Я ему могу сказать, до свидания. Он мне может сказать, иди постройся, встань, ляж. Говорю, сейчас. Бог говорит, точно так же к вам. Раньше вы были такими. Зачем же вы слушаете их команды? Вы же не принадлежите, они же не ваши командиры уже. Но я могу делать, что он мне говорит, правда? Мне может выйти командир части мой, может сказать, слушай, ты уже освободился с армии, вернее, как там, уволился в запас, извините за выражение. Для некоторых это было чисто освобождение, в прямом смысле слова, что они освободились, как из тюрьмы вышли. Некоторые говорили, что в армии даже хуже, чем в тюрьме, кто сидел в тюрьме и в армии был, кто где служил в армии, да? Однако же я могу выйти с армии, выйти из пределов и ехать домой, может остановиться командир мой и сказать, слушай, я понимаю, что я тебе командовать уже не могу, приказывать, но сделай, пожалуйста, одну штуку, мне очень надо. И я могу сделать. Вот то же самое происходит с верующими, когда они грешат. Они не под властью дьявола, но делают грехи. Что бы ни предложил дьявол, факт один, человек попадается на эту удочку. Обман всегда предлагает наживку. В Эдемском саду дьявол предложил Еве знание и независимость. Я сам буду решать, что я делать буду. Иисусу дьявол предложил что? Хлеб, камень, материальное что-то предложил. Царю Давиду дьявол предложил наслаждение. Иуде он подсунул обогащение идею. Надо стать богатым, заработать денег. Без денег остался и в ад пошел. Что бы ни предложил дьявол, факт один, человек попадается на его уловки, изменяет свое желание, рождает грех. Откройте, пожалуйста, Якова, 1 глава, 13-15 стих. Послание к Якову, 1 глава, 13-15 стих. Тут нажимать, наверное, надо. Сел мой? Сел мой? Ну и все тогда. Ну и ладно. Аккумуляторов нету. Якова 1 глава 13-15 стих, мы с вами уже читали. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Видели слово «обольщаясь»? Обман. «Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Хотя человек полностью на 100% ответственен за свой грех, мы ищем постоянно во всех случаях оправдание к своему греху. Это могут быть обстоятельства, предметы или люди. Но если мы не находим никого вокруг нас, то в конечном итоге мы обвиняем Бога. Ты виноват! Почему ты не удержал меня? Христиане обвиняют Бога в том, что Он не удержал их от грехов. Ты обещал остановить меня и не удержал. Ты виноват, что я сделал грех. Христиане обижаются на Бога. У меня есть книжки дома, я их с нашей библиотеки ликвидировал, в прямом смысле слова. Они еще живые, но в карантине находятся. Да? Поэтому, если я когда-нибудь уйду из церкви, я их верну в церковь. Если она захочет, сожгет их сами. Я их не покупал и убивать не буду. Я им жизнь не давал, убивать не буду. Там написано, что надо делать христианину, который обиделся на Бога. Они лежали в нашей библиотеке. Это учили вас, в этой книжке учили вас, что делать, когда вы обижаетесь на Бога. Что делать надо христианину, когда он обиделся на Бога? Скажите мне, что делать надо? Нет, простить Бога. Да, эти книжки лежали вот там, и вы их читали. А у меня спрашивают, почему ты забираешь книжки из библиотеки? Ну, поэтому я их и забираю. Знаете, кто этому учит? Джойс Майер. Кто ее слушает, Джойс Майер? Выключите эти каналы, выкиньте книжки, сожгите ваши книжки, что бы она там ни писала. Кто не верит, можете приехать ко мне домой, я вам открою книжку и покажу, где это написано. Кто не верит. У меня ее 3 книжки. Если у вас проблемы с грехом, не копайтесь в себе и не ищите. Сядьте и сидите, Бог сам все усмотрит. Где это вы нашли? Умерщвляете дела плотские? Нет, Джойс Майер этому не учит. Не на позитив, Денкин. Вот такое положительное мышление. Все само будет нормально, все пройдет. Не надо копаться в грехах. Зачем? Это же так неудобно и неприятно. Потому что вражда направлена в конечном итоге против Бога. У вражды есть 4 ступени процесса обмана. Мы поговорим с вами отвлечение, обольщение. Я их сейчас уже не включу. Отвлечение, обольщение, зачатие, рождение греха. В следующих частях мы поговорим об этом подробно. Итак, мы с вами говорили о том, что в человеке даже после его спасения и оправдания Христом находится закон греха, который противостоит всеми, знаете, есть такое выражение, фибрами своей души Богу, всеми своими проявлениями. Мне понравилось, как однажды один проповедник сказал, вот грех, вот эта похоть внутри нас, она подобна... Знаете, змей Горыныч были, помните раньше? В сказке, да? Ему голову срубаешь, а оттуда 2 вырастают. Ему их 2 срезал, уже 4. 4 срубил, уже 8. И человек понимает, что с ним... Вот похоть, она примерно так. Ты ее в одном месте закрыл, срезал, она в другом вылезла. Кроме того, этот закон враждебен по отношению к человеку и Богу. Эта враждебность противостоит любому добру. И обманывает человека. Есть ли у нас хоть какая-то с вами надежда? Есть. Наша надежда, ты, Христос. Знаете такую песню? Если у вас Тита еще открыто послание, или там кто был, откройте еще раз Титу. Титу, послание Титу, 2 глава. Посмотрите, что здесь написано. Это потрясающий стих из Библии. Это одна из жемчужин Нового Завета. Это то, что дает человеку надежду. Как с этим грехом выжить на этой земле и прийти на небо, которое внутри меня. Скажите мне, ничто нечистое на небо не войдет. Ни один человек не попадет на небо. Ни один. Ни один. Сколько бы он ни напрягался и ни старался. Ни один. Есть одна штука, в кавычках, которая может нас на небо завести. Тита 2 глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие...» Чья задача отвергать нечестие? «И мирские похоти целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, очень легко проверить. Хотите ли вы, чтобы Христос пришел сейчас? В эту секунду. Если нет, у вас проблемы с грехом. У вас проблемы, вы живете, вы находитесь в грехе. Вот когда вы вечерю, абентмаль принимаете, вечерю, когда мы принимаем, то говорит, проверяйте себя. Очень просто. Хочешь ты, вот сейчас ты берешь хлеб, ешь и умираешь. И на небо. Если да, то можешь принимать. А мы боимся заболеть. Ну, заболеешь, умрешь, на небо пойдешь. Какая проблема? Если я боюсь чего-то, сейчас уже, я уже не привлечу, вообще хоть чего. Вот. Представьте, мы сидим сейчас в собрании, открывается дверь, забегает, Христос идет, сейчас все будем умирать. И мы такие, не-не-не, сейчас не надо. Не в планы наши не вошло. Сегодня Петр хорошо говорил, не чтобы мы свои планы жили, а что он нас возвращает на свои планы. Я вам должен сказать, мы часто не на его планах рисуем. Строим свои планы, ответвления, все, что хочешь, все, что угодно. Знаете, дорога на небо – это как аутобан, на который поставили человека, и он едет. И мы все время пытаемся с него съехать. Это наша натура. Каждый какой-то… И у нас всегда есть причина. В туалетик захотел, поспать, отдохнуть, попить. Тебе говорят, едь и не сворачивай. И вот Бог что делает с нами? У него одна с нами дорога, задача. Как только я сворачиваю, он меня ведет. Ну, послушайте, вы знаете, что на автобан часто сразу не заедешь назад. Он меня ведет до следующего въезда на автобан. А это не автобан. Там 200 уже не поедешь. Там люди ходят, там дороги плохие, там светофоры, фотоаппараты фотографируют. Ателье для водителей, любителей. Знаете, шух, вместо 50-70 ехал. Благодать Бога – это средство, обладающее невероятной силой научить человека умерщвлять грех и вражду греховную, похоть и страсть, научающая, воспитывающая или наказывающая одно и то же слово. То есть благодать не просто учит, она наказывает человека, ворачивает его, возвращает. Другими словами, каждый верующий, обнаруживающий в себе враждебный закон греха, стремится познавать свое сердце все больше. Почему? Он хочет научиться умерщвлять грех внутри себя во всех его проявлениях. Потому что тогда в нем прославится Христос и его праведность, благодать, милость и справедливость. Христос и есть воплощение благодати Божией. Единственная наша надежда – это Христос. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, что невозможно на уровне закона ума победить закон греха, а потому говорит о надежде, в которую мы можем черпать нашу силу. Вернитесь в 8 главу Римлянам, последнее место, которое я прочитаю. Место, которое дает нам надежду в океане этого греха, который описывает Павел. 7-8 глава описывает, как грех нас уничтожает. И в этом океане злобы, зла, ненависти, вражды есть островок надежды. 8 глава с 1 по 4 стих. Посмотрите, прямо в середине. Только что он говорил, что он бедный человек. Только что он говорил, что грех его уничтожает. После этого пишет, что мы помышления плотские уничтожают людей, враждуют против Бога. И там в середине маленькая лучик надежды. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Мы сегодня встанем и пойдем. Каждое наше решение – каждый час наш, который мы будем жить, будет предлагать нам выбор. Плоть, дух. Хотите жить оправданными? Живите по духу. Если вы будете жить по духу, вы оправданные. И будете жить по плоти, вы будете съезжать с этого аутобана, и Бог вас будет возвращать на него болезненным способом назад. Я написал этому брату сегодня, вчера, вернее, письмо, я написал ему: я надеюсь очень, что ты возрожденный человек. А если это так, то Бог будет тебя через боли возвращать обратно. Но ты найдешь дорогу назад. Но тебе будет очень больно. Очень, если ты возрожден. И чем дальше ты будешь отъезжать с автобана, тем больнее тебе будет, чтобы тебя вернули назад. Христос или лишь только Он один наше спасение, как от ада, так и от наших похотей, враждующих нас. Исследуйте Писание. Вникайте в него, размышляйте над ним столько, сколько у вас есть времени. Если его нету, найдите вас. Даже не думайте мне говорить, что у вас нету времени читать Библию. Даже не думайте. Как только вы это кому-то сказали, вы сразу грех сделали. Вы тем самым сразу обвинили Бога, что Он вам дал мало времени. Как только я говорю, у меня нет времени читать Библию, я обвиняю Бога, что Он мне дал мало времени. Ему надо было, он неправильно мир сотворил. 24 часа это мало. Поэтому мы стремимся к изучению Писания. Поэтому мы идем в церковь, болеем, не болеем, дождь, снег. Мы идем, летим, нас никто не остановит. Даже автоматы будут стоять перед дверьми, мы все равно придем. Мы все равно зайдем и скажем, мы пришли сюда, потому что нам нужен кто? Не тебе нужен Христос, евангелизат. Давай, попробуйте сделать, давайте попробуем эксперимент. Встанем возле русского магазина «Континенталь» и напишем большой плакат. Здесь собрались люди, которым нужен Христос. Если Он вам нужен, приходите, подходите к нам. Там гарантию даю, половина народу будет идти сюда смотреть, что это такие. Обычно всегда нас заставляют, что нам нужен Христос. А там теперь какое-то общество, которым Христос нужен. Нам нужен Христос. Писание – это и есть Христос в букву. Именно поэтому мне нужен Христос. Всегда, в каждую минуту, каждую секунду жизни. Давайте встанем и поблагодарим Бога за Христа. Христос, мы славим Тебя за то, что Ты пришел на эту жизнь, на эту землю. И мы славим Тебя за то, что Ты отдал Себя за за того, чтобы нас спасти. Тебя били, плевали, Тебя обвиняли, обзывали, унижали, оскорбляли. До одной причины для того, чтобы Ты снял с нас этот мундир старый нашей жизни, когда мы жили, утопали в этих похотях и земных удовольствиях, были непокорны, обмануты, гнусные. Дети дьявола, Ты снял с нас эти одежды, дал нам свои одежды праведности, назвал нас своими детьми, оправдал, усыновил, сказал вам небо готовое, там сокровище. Ты пришел и это сделал для того, чтобы дверь в небо была открыта, для того, чтобы мы могли прийти вообще на небо каким-то образом. Нет другой дороги на небо, только Твоя праведность запустит каждого грешника, который признает Тебя за Христа, за Бога, за святость, за Сына Божия. Только Твоя праведность пропустит его на небо. Каждый, кто имеет праведность Христа, попадет туда. Но эти люди очищают себя, потому что Ты свят. Я прошу Тебя, сделай нас святее, сделай нас чище, сделай наши помышления угодные Тебе. Помоги нам, чтобы мы ловили грех в самом начале, когда он зарождается в наших сердцах, и не попускали ему никаких движений. Я прошу Тебя и благодарю Тебя за вчерашний урок, который Ты мне преподал в машине, когда мы ехали назад. Если я что-то хочу сказать, и мне что-то не нравится, сначала помолиться. Я прошу Тебя, притренируй нас к молитве. Притренируй нас к тому, чтобы мы, если у нас что-то не нравится, если у нас какая-то вражда зарождается в сердце, чтобы мы сразу падали на колени и взывали и молились к Тебе. Спасибо Тебе, что Ты любишь нас. Спасибо Тебе, что Ты пришел на эту землю, умер за нас, за наши грехи. Спасибо Тебе, что Ты единственная наша надежда. И спасибо Тебе, что мы всегда, всегда имеем эту уверенность, когда мы сделаем грех. Упасть на колени к Твоим ногам, просить о прощении, зная точно, 100%, после запятой 50 миллионов нулей, что Ты простишь нас. Не 99,999, всегда. Спасибо Тебе, что Ты верный, когда мы неверны. Спасибо Тебе, что Ты любишь, когда мы не любим. Спасибо Тебе, что Ты не противишься, когда мы противимся. Спасибо Тебе, что Ты Бог и что мы грешные люди. Спасибо Тебе, что мы имеем верного Бога, любящего, милостивого, строгого Бога, который наказывает грехи, но который милость не отнимает свою. Я благодарю Тебя за это. Аминь. Аминь.